Приветствую всех! Мы продолжаем сезон, который называется «Русский язык в ВУЗе». И у нас этот месяц посвящен синтаксису, не побоюсь этого сказать. Я очень рада, что Светлана Сергеевна нашла время и решила поделиться с нами своим опытом. Мы записали 2 эпизода, и этот эпизод будет 3-й. Если в прошлых 2 эпизодах мы говорили о главных членах предложения, о подлежащем и сказуемом, очень основательная была подготовка Светланы Сергеевны, поэтому я, во всяком случае, точно получила большое удовольствие. Это очень важно. А сегодня мы продолжаем говорить со Светланой Сергеевной. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мимоза Тимуразовна. Спасибо за такие добрые слова в мой адрес. Сегодня поговорим об односоставных предложениях, в которых, в отличие от двусоставных, один главный член. И по способу выражения и морфологической природе односоставные предложения делятся на глагольные и именные. Среди односоставных предложений, соответственно, выделяются следующие основные типы: определенно личные, неопределенно личные, обобщенно личные, безличные, инфинитивные и номинативные.
Ну вот хочу сказать, что эти 6 типов односоставных предложений школьникам не все доступны, не все известны. То есть мы знаем, что в программе 8 класса они узнают об определенно личных, о неопределенно личных предложениях, обобщенно личные иногда вообще не выделяют в отдельную категорию, и безличные предложения. Вот это школьники знают наши. Инфинитивные, номинативные, думаю, будут для нас сегодня информация новая, для тех, кто не работает в ВУЗе, я имею в виду. Светлана Сергеевна, давайте по порядку о каждом типе, как всегда, структурно.
Давайте кратко остановимся на глагольно-личных предложениях, к которым относятся определенно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения. Определенно-личные предложения – это односоставные предложения, главный член которых обозначает действие конкретного лица. Это может быть говорящий или адресат. И, соответственно, выражается формой глагола первого или второго лица, единственного или множественного числа. Например, «шуми, шуми с крутой вершины», «не умолкай, седой поток», «соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины». В этих предложениях актуализируется действие, а деятель мыслится в них определенно, то есть он может быть вербализован в виде местоимений «я», «мы», «ты», «вы». Однако от определенно личных предложений следует отличать двусоставные неполные предложения, в которых сказуемое выражается глаголом в форме единственного числа прошедшего времени или в форме третьего лица единственного числа настоящего будущего времени. Например, «хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли», «посмотрит», «рублем одарит». Поскольку в этих предложениях глагол не указывает на определенное действующее лицо, а подлежащим может быть не только местоимение «он», «она», но и другие местоимения существительные, например, «кто-то», «кто-нибудь», «ученик», «Иванов», которые выясняются на основании контекста.
По опыту могу сказать, большая вот эта путаница. Пришел, увидел, победил. Это двусоставное неполное предложение, потому что показателем... Видите, я сейчас тоже пытаюсь опять пятерку получить. Показателем неопределенной личности является множественное число глаголов. Продолжаем.
Неопределенно личные предложения – это односоставные предложения, в которых главный член обозначает действие, производитель которого мыслится как лицо неопределенное или представляется несущественным для говорящего. Например, «в Сибири не любят горячку и спешку». Важно, что в Сибири не любят горячку и спешку, неважно кто. И выражается, соответственно, глаголом в форме третьего лица только множественного числа. Например, «мне рая не оставили в наследство». В этих предложениях внимание говорящего или пишущего и адресата речи сосредоточено на действии, а действующее лицо остается в тени, так как оно неизвестно или неважно для сообщения. Например, в предложении в первой части «пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне». Главный член «пишут», поэтому «пишут мне» – это односоставное неопределенно личное предложение.
Отлично. Определенно личное, неопределенно личное и...
Обобщенно личные предложения – это односоставные предложения, действия которых относятся к обобщенному лицу, а главный член выражается глаголом в форме второго лица, реже в других формах. Например, «слезами горю не поможешь», «сердцу не прикажешь». Обычно действие обобщенных личных предложений может быть отнесено к любому лицу, поэтому этот тип предложений широко представлен в парианалогическом фонде русского языка, а именно в пословицах и поговорках. «Поспешишь – людей насмешишь» или «Век живи, век учись».
Светлана Сергеевна, то есть получается, что в определенно личных, неопределенно личных предложениях у нас есть четкий показатель в виде лица глагола. Обобщенно личные предложения. Мы сказали, что, в принципе, тоже пословицы, поговорки, я думаю, всех на слуху, и тоже проблем не бывает. А что вы можете сказать про безличные предложения? Как с ними быть?
Я с вами согласна, Мимоза Тимуразовна. Да, безличные предложения – это самая пестрая по структуре и семантике разновидность односоставных предложений. Безличные предложения – это односоставные предложения, в которых выражается действие или состояние, возникающее и существующее независимо от производителя действия или носителя состояния. Например, «Рассветает, мне не спится, но сил встать нет, на улице тепло». Поэтому по лексико-грамматическому выражению главных членов они делятся на 4 группы. Основную группу составляют безличные предложения глагольные, в которых главный член лексически ограничен. Он исключает сферу активной деятельности человека, то есть глаголы типа «пишет», «читает», «работает» и подобные в них употребляться не могут. Главный член в этом случае выражается безличным глаголом «светало», «смеркается». Или личным глаголом в безличном употреблении. Например, в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Или тянет свежесть с Москва-реки, в окнах теплятся огоньки. Если сравнить, на улице темнеет, и вдали темнеет лес. Первое предложение будет безличное, потому что темнеет – это безличная форма глагола. А второе предложение – двусоставное, потому что в нем подлежащий лес – сказуемое темнеет.
Светлана Сергеевна, можно сказать, что здесь личные глаголы в безличном употреблении?
Совершенно верно. Да, совершенно
вдали верно. Вдали темнеет лес, и на улице темнеет. Отлично.
Вторую группу образуют именные или наречные предложения. В них главный член выражается словом категории состояния. И, соответственно, в них выражается не определенность недеятеля действия, а носителя состояния. Например, «в небесах торжественно и чудно». Или «хорошо в осеннем цветистом лесу». Или «мне пора». В последнем предложении в роли главного члена выступает модальное слово категории состояния.
Вот вам и пестрость, да?
Да.
Вот
да.
В этом и сложность.
Да. Угу. Третью группу образуют причастные предложения, в которых в роли главного члена выступают краткие страдательные причастия среднего рода. Например, «как много думано, исполнено так мало». Или «завису будущего нам заказано подымать». И, наконец, четвертая группа – это предложения отрицательной конструкции. Это особый тип безличных предложений, лексически ограниченный. Главный член в них выражается словом «бытия нет» в существительном родительном падеже. Иногда данные предложения выступают с эллипсисом слова «нет». В этом случае появляется отрицательно-усилительная частица «ни». Например, «и чувства нет в твоих очах, и правды нет в твоих речах, и нет души в тебе». Или «ни звезды на небе, ни огонька на земле». Можно отметить, что эта группа предложений соотносится с утвердительными двусоставными предложениями. Например, «нет плохой земли, есть плохие пахари».
Эллипсис был в предложении «ни звезды на небе, ни огонька на земле». Да?
Совершенно верно. Или «и кругом ни души» тоже опускает слово «нет», но в этом случае появляется частица «ни».
Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Boosty и на сообщество ВКонтакте, где за донаты вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды.
Светлана Сергеевна, вот в нашем сезоне мы говорим о разнице преподавания русского языка в школе и вузе. Какие еще вопросы синтаксиса простого предложения могут проиллюстрировать эту разницу?
Мимоза Тимуразовна, в отличие от школьной грамматики, в научной выделяют еще и инфинитивные предложения. Это такие односоставные предложения, в которых главный член выражается максимально независимым инфинитивом, и данные предложения обозначают возможное или невозможное, необходимое или неизбежное действие. Например, «молодости не воротить». В школьной программе данный тип предложений рассматривается в рамках безличных предложений, но это не совсем верно, потому что в отличие от безличных предложений, в инфинитивных предложениях, во-первых, главный член – это инфинитив, не зависящий от других словоформ. Если сравнить предложение «по газонам не ходить» и «по газонам нельзя ходить», мы видим разницу, да? В первом предложении, в инфинитивном предложении главный член выражается только инфинитивом, а во втором, в безличном предложении, словом категории состояния нельзя, плюс инфинитив. И, во-вторых, в инфинитивных предложениях действующее лицо побуждается к действию, отмечается желательность, необходимость активного действия. Тогда, как мы отметили в безличном предложении, действие возникает и протекает независимо от деятеля. Например, в микроконтексте «с кем ты разговариваешь?» молчать, да, инфинитивное предложение выражает волеизъявление, то есть побуждает к действию.
Но они такие ультимативные.
Да, я грубые. Бы тоже так сказала,
вот,
да.
Грубые. Вот даже по газонам нельзя ходить и по газонам не ходить. Естественно, второй вариант, он жестче, понимаете?
Да.
Посыл эмоциональный.
Такова русская ментальность.
Да-да-да, точно, это точно. Так, и...
И наряду с односоставными глагольными предложениями выделяют и односоставные предложения именного строя. По школьной терминологии их называют назывные, а по вузовской – номинативные. Номинативные предложения – это именные односоставные предложения с общим значением бытия предмета речи или мысли. Зима, мороз. Основным значением номинативных предложений является утверждение наличия, существования предметов или явлений. Хотя эта семантика может быть осложнена значением указания, волеизъявления, эмоциональной, качественной или количественной оценкой и так далее. В связи с этим различают следующие разновидности номинативных предложений. Бытийные, например, у Александра Блока «ночь», «улица», «фонарь», «аптека», «бессмысленный и тусклый свет», «живи еще хоть четверть века», «все будет так», «исхода нет», «умрешь», «начнешь опять сначала» и повторится все как встать. «Ночь», «ледяная репь канала», «аптека», «улица», «фонарь». И начинается, и заканчивается данное стихотворение как раз рядом номинативных бытийных предложений.
Ой, так мне нравится, как вы стихи читаете.
Спасибо, Мимоза Тимуразовна. Следующая разновидность – это бытийные предложения, в которых есть указательные частицы. Например, «вот моя деревня», «вот мой дом родной». Всегда думала, что это русская народная песня, а оказывается, есть автор Суриков. Или «какой мороз», «ну и мороз», «какой сильный мороз», «цветов-то, ох и цветов». В этих предложениях дается качественная или количественная оценка событиям, да, явлениям. Поэтому это оценочно-бытийные предложения.
У меня вот вопрос возник. Знаете, какой? Холодная зима, зима холодная. Насколько важен в русском языке порядок слов, да? В варианте «холодная зима» — это односоставное назывное распространенное предложение.
Mm-hmm.
Ну, по школьной программе называют.
Да, да.
А «холодная зима» — двусоставное, составное, моментом сказуемое. Вот это детям тоже тяжело.
Очень сложно, да, поэтому, когда мы переходим от двусоставных предложений к односоставным, я даю такие предложения. «Прозрачно небо», «небо прозрачно», «прозрачное небо» и «небо прозрачное». И мы смотрим разницу.
«Прозрачное небо» двусоставное с нулевой связкой «сис». «Небо прозрачное» — ну, то же самое. «Прозрачное небо», как мы сейчас сказали, односоставное назывное распространённое. И «небо прозрачное», ага, двусоставное
да,
«сис».
Да, совершенно
класс.
Верно. То есть, если в предложении есть краткая форма прилагательного, да, это всегда сказуемое, Если полная форма прилагательного, то в зависимости от позиции. Если препозиция, да, то это определение согласованное. Если прилагательное занимает постпозицию, то уже именная часть составного именного сказуемого.
Класс. Еще хочу.
И, наконец, еще есть особый тип, да, назывных номинативных предложений. Это именительные темы или именительные представления. Данные предложения рассказчик или пишущий используют для того, чтобы составить представление о последующем, да, описании у адресата. Например, «Ах, Франция! Нет в мире лучше края!» Или всем известная «Москва». Как много в этом слове для сердца русского слилось.
Вот это бы все запомнить. Я ведь вот это буду изучать потом.
Я очень рада, что вам нравится.
Я очень рада, да, что вы такие вещи рассказываете. Потому что вот, видите, вы мне прям дали вот эти сведения. Я не буду нигде это искать, да, по книжечкам. Я вот послушаю свой эпизод с вами записанный и скажу, вот, ведь, оказывается, номинативные эти предложения какие бывают, да?
Я очень рада. Эмоциям рада, что вам пригодилась эта информация. Надеюсь, слушателям тоже будет интересно, особенно заинтересованным слушателям. Но кроме этого, в сфере односоставных предложений дискуссионным является вопрос о вокативных предложениях, о которых в школе вообще не говорят. В современной синтаксической науке выделяют вокативные предложения, отношение к которым неоднозначно. Их рассматривают и как разновидность односоставных предложений, и как один из типов нечленимых предложений. Однако они отличаются и от первых, и от последних. Признаком, отличающим их от односоставных предложений, является невозможность выделения в них членов предложения, что, соответственно, сближает их с нечленимыми, от которых, в свою очередь, их отличает номинативно-звательная функция. Следовательно, вокативные предложения – это предложения-обращения, осложненные выражением чувства, волеизъявления, нерасчлененные мысли. В отличие от обращения, которое произносится с особой звательной интонацией, вокативные предложения произносятся с целью выразить свое отношение, привлечь внимание собеседника, при этом осложняются эмоционально-оценочной окраской. Сравним. «Бабушка» – укоризненно с расстановкой произнесла Олеся. И «Бабушка, расскажи нам сказку». В первом случае «бабушка», да, эмоциональная оценка есть, укор, недовольство. А во втором случае просто звательная, да, функция «бабушка», обращение. Расскажи нам сказку.
Ну и оформлено по-разному.
Совершенно значит, верно, разные, да. Если письменная сказать. Речь, да.
Угу.
Но на слух-то мы не видим,
да,
это оформление.
Да, да, да. На письме видим. Светлана Сергеевна, и это мы с вами обсудили сегодня односоставное предложение. Мы выделили 6 видов односоставных предложений. В школьной программе инфинитивные и номинативные предложения не рассматриваются, но в описании эпизода мы укажем кратко эту информацию, чтобы человек еще мог прочитать обязательно. И я не прощаюсь с вами, говорю до свидания. Вы еще раз придете к нам?
До скорых встреч, Мимоза Тимуразна, обязательно. Очень рада с вами общаться и делиться своими знаниями со слушателями подкаста «Азы языка».
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Boosty. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание!